недельная глава Хаей Сара заканчивается не очень, в общем-то, понятными словами. А речь идет о том, что Ишмаэль альпней коль эхав нафаль. Буквальный перевод: перед лицом всех братьев его упал. Следующие слова Торы, ну это уже следующая недельная глава, Ве эле толдот Ицхак. И здесь есть достаточно редкий комментатор для нас, мы его не так часто вспоминаем, Бааля Туры, это 14 век, или кажется, может быть, 15 век, и он пишет следующее. Весамих лея, и рядом с этими словами, ве эле толдот Ицхак, и это порождение Ицхака. Ломет кшейпол Ишмаэль бахарит ямим, аз Ицмах бен Давид шеху митолдот Ицхак. Чему это учит нас, говорит Бааля Турим? Тому, что когда в конце дней, когда в самом конце дней упадет Ишмаэль, только тогда расцветет семя Ицхака. Это описано в 14 веке. И для того, чтобы восторжествовала истина, требуется падение лжи. Маленькое добавление к вчерашним двум недельным главам. Толадот и Хаей Сара, мы их соединили через биографию Ицхака, сказав, что Ицхак, вне всякого сомнения, был замечательно великий второй, закрепитель. Тот, без кого проявленная фотография, фотографией на самом деле не является. И в этом смысле, в качестве концовки, можно сказать следующее. Обратим внимание, что недельная глава, где он является главным героем, однозначным главным героем, вообще обе недельные главы, где он как бы является главным героем, первая из них называется «Жизнь Сары», вторая называется «Порождение Ицхака». То есть он настолько связующее звено между прошлым и будущим, что его самостоятельная ценность почти не видна. Значимость его настолько велика, в особенности для нас. И следует из чего? Из того, что, помните, можно разделить человеческую историю на три периода. В соответствии с тремя нашими праотцами, первый период – это период близости между человеком и Всевышним. Он соответствует Аврааму и первому храму. Второй период – это период Галута, когда мы будем смеяться, Ицхак. Это от разрушения первого храма и до прихода Машиаха. И третий период – это синтез, третий храм, Яаков. Так вот, получается, что Ицхак – это наш герой. Это герой нашего времени. В его судьбе и в его жизни квинтэссенция всех наших жизней. Ведь, посмотрев сейчас на самих себя, какого мы можем прийти к выводу? Кто хоть раз заглядывал в Талмуд, наверняка об этом думал. Это где они, и кто я, и где я. То, что мы сегодня с величайшим духовным, интеллектуальным напряжением постигаем, для них была азбучная истина. То есть это настолько несравнимо. Наша задача не вырыть новые колодцы, не обнаруживать новые источники воды. Нам бы хоть чуть-чуть, хоть струечку из того, что было, получить. Но как ни странно, без того, что мы сохраним вот эту вот неприходящесть того, что они открыли, получится, что они ничего не открыли. Вот эта тройственность, ее можно, например, причем куда ни кинет, три жертвенника Авраама, но я сейчас хочу через Ицхака. Три колодца раскрывает Ицхак. Эйсек, стена и реховод. Первый колодец, который он отрывает, приходят пастухи Авимелеха, и что говорят? Наша вода! Это же наша Тора, сволочи вы! Вы никогда не читали «Фараон» Болеслава Пруса? Страшнейший графоман Болеслав Прус. Нет, есть хорошие места, но однозначно чистый графоман. И общий литературный уровень этого романа, как бы вам объяснить, не очень, мягко выражаясь. Если вы сейчас, Зорик, откроете и снова почитаете, вы со мной просто согласитесь. Вы, наверное, читали в детстве. А вот если вы сейчас взрослым человеком откроете и посмотрите, вы сразу убедитесь, что я прав. Тут нет двух мнений просто. Это просто нужно открыть и посмотреть заново. Вот. Если вы помните, там звучит очень интересно с точки зрения еврейства мотив. Что евреи, монотеизм, украли у египтян. Теперь, как ни странно, этот роман был написан в 1892-1893 году. Это последние сведения он использовал, самые новейшие исторические веяния 1893 года. Египтологи тогда это утверждали. Лану Амаим, нет ничего нового под солнцем, говорят пастухи Авимелеха. Авимелех — это не имя. Это даже как фараон в Египте был Авимелех, который называл себя, знаете как, Эхадаам. Есть блестящий Эхадаам, один из народа. И совершенно блестящий, фантастический рассказ, где, я, по-моему, уже пересказывал его, снова скажу, в Петербурге я его рассказывал, кажется. Я не помню, как он называется, совершенно блестящий по форме и по содержанию. Значит, содержание его следующее. Во главе государства стоит слуга народа. В разорванных одеждах, появляющийся перед народом, и все кричат: «Служи нам! Служи нам!» Он слуга народа. То есть он как бы самодержец, которого все вот эти вот наэлектризованные толпы полагают своим слугой. Но смысл рассказа в чем? В том, что оказывается, им, вот этим самодержцем, управляет серый кардинал, при нем находящийся, который никто не знает. Но серым кардиналом управляет вообще уже никому неизвестный там чиновник. А вот этим чиновником и по этой цепочке совсем уже молоденький чиновник управляет. Но чем заканчивается рассказ? Этот молоденький чиновник получил воспитание в лучшем духе самодержавия и в этих наэлектризованных толпах кричит тому, кем он по цепочке управляет: «Служи нам!» То есть он тоже является, и круг замыкается, он тоже является рабом.
Обратная связь.
Он тоже является рабом. Так вот, понимаете, насколько надо быть гордецом, чтобы говорить про себя, чтобы маскировать себя под как один из народа. То есть я как все, да? И вот этот Авимелех, отец народа, один из народа, он и является тем, кто утверждает Лану Амаеву. Это наша вода. Чего это вы, евреи, тут узурпируете истину? Это ваша общая истина. Все мы люди, все мы человеки, ничто человеческое вам тоже не чуждо. Так что нечего. Первый храм, если вы вспомните, был нарушен, разрушен из-за чего? Из-за того, что люди уж слишком занимались человеческим. Убийство, прелюбодеяние, идолопоклонство. Эйсек. Эйсек — это грабеж. Хватали. То, о чем мы говорили в неделе в главе Ноах. Спешили взять от жизни. Что и приводит к убийству, прелюбодеянию, к идолопоклонству. Второй колодец, который отрывают пастухи Ицхака, называется стена, ненависть, обвинение. Если мы вспомним, то разрушение второго храма, конечно же, тоже было по причине ненависти. Там же не было претензий, что это наша вода. Там претензия была хуже. Все наше. Вы на нашей земле все делаете. И мы вас ненавидим, это наше, вы здесь вообще не должны находиться. Вся земля наша, вам нет места на этой земле.
И только про третий Тора специально пишет, что называется он Реховод. Широкий. Широка страна моя родная. Никто не предъявлял никаких претензий. Уж слишком очевидной стала истина. Так вот это три этапа развития человечества. Сначала Всевышний держит нас за ручку, потом мы пытаемся идти сами, а вот только потом, получив кучу шишек, приходим заново к Всевышнему. Я чуть-чуть еще хочу продолжить эту тему трех, мы все время к ней будем возвращаться, так или иначе. Как выглядит полнота поступка человека? Или как выглядит правильное устройство поступка человека в этом мире? Такой поступок тоже выглядит тройственно. Даат, знание, понимание, которое вызывает желание, которое приводит к действию. Теперь, так же, как в трехступенчатой ракете, убрав одну из ступеней, вы теряете на этом ракету. Ну, давайте представим, что мы убираем что-то. Ну, например, допустим, мы убираем знание. Что у нас получается? Желание, поступок, уровень животного. От меня к себе. Отнимаем желание. Что мы получаем? Мы получаем заключенного. Знаю, очень не хочу, но приходится делать. Это первый храм. Первый храм. Они все видели, они все понимали, но очень не хотели.
Так они делали или не делали?
Да еще, конечно, как можно не делать? Извиняюсь, видно, что надо делать. Ну, если не помолишься Всевышнему, воды с неба не будет. Так ты будешь молиться или не будешь молиться? А ты, конечно, будешь молиться. Очень не хочется. Но воды с неба не будет, что же мне делать? Что, я виноват, что он так все это устроил? Отсутствие действия, то есть очевидным образом превращает меня в небожителя. Или, если хотите, в небокоптителя. И снова требуется три, требуется синтез. Отсутствие какой-нибудь из ступенек не дает результат. Мы плавно переходим к недельной главе Ваейце. Может быть, до этого вопросы. Вопросы по двум недельным главам. Хагей Сара и Толадот. Вопросы о втором из праотцев. Тот, который будет смеяться. Ицхак. Мы уже комментировали его имя, я потому сейчас на этом не останавливаюсь. Помните, тогда наполнится род наш радостью и смехом. Азъемалис хокфину ульшонейну рина. Наполнится род наш смехом, а язык наш радостью. Уж больно приятно неожиданным будет конец человеческой истории. Кто доживет, увидит. На этой оптимистической ноте мы и начинаем недельную главу Ваейце, следующую после Толадот. Недельная глава Ваейце начинается с того, что Яакову вынужден покинуть отчий дом, Бершеву, свою маму и своего отца. Собственно, с этого и начинается как бы, его взрослая жизнь. И я бы хотел показать вам место в Торе, которое однозначно не вызывает эмоций. Потому что место это достаточно известное. Все так или иначе слышали о лестнице Яакова, множество комментариев есть на этот счет. Но я хочу вам показать маленькое, совершенно такое вот не очень заметное комментарий Раши. О чем идет речь? Яаков, отправляясь из Бершевы, получает духовный толчок, духовный аванс Всевышнего. А именно, в самом начале своего пути, помните, он, того не зная, ночует на храмовой горе, на том месте, где приносился в жертву Ицхак, на том месте, где предстоит стоять третьему храму, и где стояли первый и второй храм. Он засыпает, и во сне Всевышний раскрывает ему, даже Тяжело понять, что он ему раскрывает. Он показывает ему реконструированное будущее. Он показывает ему духовные силы, управляющие миром и народами. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И потому иногда очень незаметной является реакция Яакова на все с ним бывшее этой ночью. Я читаю сначала, как это выглядит в Торе, а потом комментарий Раши. Я просто, чтобы подчеркнуть вам резонанс, не резонанс, контраст, начну чуть-чуть раньше. «Вегине анохи имах ушмартиха бехол ашер тилех, вегашивотиха эла адама газот, кило эзвеха адашер, им асити эташер дибар тилах». Заключительные слова Всевышнего. «И вот я с тобой и охраняю тебя». Это Всевышний говорит Яакову. «Во всех путях твоих, во всем, чем ты будешь заниматься. И верну тебя на землю твою». То есть, очевидно, Яаков сейчас уходит, ему предстоят весьма-весьма непростые проблемы решать. Но во всем Всевышний обещает, я буду с тобой, и я верну тебя туда, где ты должен быть, в Эрец-Исраэль. Килоэз веха, и не оставлю тебя, говорит Всевышний, а только лишь когда сделаю все, что обещал тебе. Очень такие высокие слова Всевышний Яакову. Какой ожидаемый результат? Сейчас будут слова Яакова. Реакция Яакова на всю эту невероятно глубокую ночь. Ну, служу Советскому Союзу. Это ожидаемые слова. Ну как должен Яаков реагировать на все, что вот, кстати, Всевышний вот такое обещает? Что во всем, куда ты пойдешь, я иду с тобой. Я вернусь с тобой сюда, на эту землю, я тебе это обещаю. И я тебя не оставлю, пока все, что я тебе обещал, не будет выполнено. Служу Советскому Союзу, нет? Ну, спасибо, там, дорогой Всевышний, там, спасибо партии, там, за заботу, за наше счастливое детство. Что говорит Яаков? Ваякец Яаков мишнато, и пробудился Яаков от сна своего, ваёмер, и сказал: «Ахен еш ашем бемаком азе». Да, действительно есть Всевышний в этом месте. «Ваанохи лоядати». А я, говорит, и не знал. Как вы понимаете эти слова? Реакция Яакова, понимаете? Ему открылись миры, ему открылась там высота, скажем так, до престола Всевышнего. То есть вся система управления всех миров, не только этого мира, всех миров, ему была дана на тарелочке. Простите, не, было для чего и было почему, сейчас не в этом суть, а его реакция, комментарий Раши на эти слова Яакова. «Ванохи лоядати», а я и не знал. Комментарий Раши. «Ше им ядати», что если бы, говорит, знал, добавляет Раши, «Ло яшамти бимаком кадош азе», то я бы, говорит, не заснул бы в этом святом месте. Вы слышите, что Раши говорит? Что с его точки зрения, знаешь, что здесь говорит Яаков? Что единственное, говорит, что его беспокоит, ну вы поймите, ну понятно, что он как бы, ну не подобает в таком месте спать, это место, где закланяется хака, где будет стоять храм, я все понимаю. Ну, ведь, в конце концов, нет случайностей в этом мире. Так все устроил Всевышний. В этом месте, если ты бы не заснул, ты вспомнишь, что ты получил в результате. А что его заботит? Нет, говорит, жалко, что я здесь лег спать, а? Это жалко, а? То есть все, что я получил, не стоит того, что я здесь лег спать, так что и получается. О чем здесь идет речь? Если хотите, здесь... По свидетельству Торы, Яаков проходит испытание змея. Я напоминаю, что для того мы спускаемся в этот мир, чтобы не только подняться на уровень человека до первого промаха, но и чтобы подняться выше этого уровня. А выше уровня человека до первого промаха – это уровень человека, прошедшего испытание змея. То есть наша задача в этом мире не просто подняться на уровень выбора хорошо-лучше, но и выбрать лучше вопреки хорошо. Я именно с этой точки зрения хочу рассмотреть комментарий Раши и то, что здесь произошло. Цель ведь не оправдывает средства. Как бы ни была высока цель, и как бы, что называется, средство было не то. Ведь о чем здесь идет речь? О том, что Яаков засыпает в том месте, где не стоило бы засыпать. Ну, не дай Бог, он ничего не имеет в виду, это совершенно случайно. Более того, это подстроено Всевышним. Да, Яаков здесь анус. Анус, как бы, ну, вынужден. У него что, есть выбор? И его реакция на все произошедшее. Ну, представляете, вот, я не знаю, там, вы случайно заходите не туда, куда нужно, но в результате получаете настолько замечательную вещь, что вашей нормальной реакцией должно быть что? Спасибо, дорогой Всевышний, что я вот сюда вот попал. Реакция Якова совершенно обратная. Как жаль, что я сюда попал. Его моральные критерии и оценки показывают, что он относится через лучше к хорошо. То есть, все то, что он получил, действительно не стоит совершенной мелочи. Средство, которое было при этом использовано, недостаточно хорошо. То есть здесь Яаков вот в своей оценке происходившего однозначно показывает, что он находится на уровне лучше, вопреки хорошо. Ведь все, что было хорошо, это же Всевышний все устроил, все сделал, все нормально было. Все это нужно, абсолютно, обязательно нужно. Но если бы это зависело от Яакова, он бы этот путь не выбрал. То есть его оценка с точки зрения лучше. Ну, да, есть вопрос?
Маленький вопросик. Нельзя вот здесь параллель провести с тем, когда Якову предстоит конфликт с Исаом, вот, и он просит Всевышнего, чтобы тот ему... Ну, вот ты еще говорил тогда, тоже непонятно, почему он просит. Он просит Всевышнего, чтобы он ему не помогал. Потому что он считает, что он может справиться с силами. Нельзя ли тут тоже сказать, что он аналогично?
Да.
Что он считает, что он... как бы, что не нужна ему эта помощь, как бы, что он и сам может.
То есть жизненная позиция Яакова, я играю без форы. Помните, категория, которую реализует Яаков в этом мире, истина. И жизненный критерий Яакова: Всевышний будет мне Элоким. Еще раз. Всевышний – это собирательное имя. Будет мне Элоким, Элоким – одно из имен Всевышнего. Что означает имя Элоким? Ответ: Элоким – это суд. Это категория судья. А что такое суд? Суд – это то, что тебе полагается. Без компромиссов. То есть, жизненная позиция Яакова однозначно. Никаких поблажек. Никаких форм. Я хочу добиться сам. Теперь это не гордыня, не дай Бог. Это категория истина. Я хочу получать только то, что мне полагается. Ни на копейку больше. И помните то, что Саша вспомнил? Яаков молится Всевышнему перед встречей с Исавом. Чего он боится, Яаков? Нормальный ответ как? Исав, у него заслуги, дают все комментаторы ответ. Раши, что вот 21 год я, Яаков, не выполнял мицву, не ухаживал за собственными родителями, а Исав ее выполнял. То есть он как бы боится вроде бы некой духовной бреши в собственной броне, через которую сможет ударить Исав. Так вот другой комментарий, тот, который Саша вспомнил, он боится, что Всевышнему придется вмешиваться, и он сам не справится с Исавом. Не более, не менее.
Он не за себя боится, за семью.
Нет, даже не про это идет речь. Он боится, что ему придется поступить со своей жизненной позицией. Он, который всю свою жизнь реализует истину, только то, что заслуживаю, ему придется воспользоваться чем? милостью Всевышнего. Есть такой комментарий. Когда помощь Всевышнего, это здорово, это замечательно, это хорошо. Но есть уровень еще выше. Это без помощи Всевышнего. Ну, помните, это то, что мы с вами говорили. Что такое кодыш и что такое кодыш акудашей. Помните, что такое кодыш? Это отстраненность. А что такое кодыш акудашим, самый верховный уровень? Это отстраненность от отстраненности. Это еще выше. Ладно. В чем женская красота? Именно так звучит тот вопрос, на который мы сейчас будем отвечать. А именно, Тора чрезвычайно мало места уделяет внешности вообще. 1-2 штриха. О внешности столь великих людей, как Авраам, Ицхак и Яаков, мы не знаем практически ничего. Ну, кроме того, что Ицхак там ослеп, допустим. Но это же не внешность. Теперь, к чему я подвожу? К тому, что таким счастливым в этом смысле исключением являются Леа и Рахель. Яаков приходит в Харан, к Лавану, и чего? И, естественно, знакомится с сестрами. Сначала с Рахелью, потом и с Леей. И Тора считает нужным сказать следующую фразу. Рахель айта яфат марэ у яфат тоар ве эйней леа ракот. Рахель была красива видом и фигурой. Марэ – вид. Тоар – фигура. Не только фигура, в данном контексте фигура. А глаза Леи – мягкие. Мы с вами давали здесь комментарий. Я чуть-чуть его повторю и расширю. О чем, собственно, идет речь? И начнем с того, что Яаков был единственным мужчиной на земле в истории человечества, который имел двух суженых. Собственно, весь этот конфликт, кто из них любимая жена, это не гаремная история. Это исключительно духовная вещь, а именно. Помните, Бат-Зуг, суженой Яакова была Рахель, и тут нет никаких сомнений. Куда более удивительно для нас услышать следующее. Леа была суженой Исраэля. Второе имя Яакова. Если хотите, второй уровень Яакова. Ведь помните, это человек-синтез. Он синтез еще и почему? Он двойственен. Он действительно вместил в одну жизнь две жизни. Он соединил две вещи. Он Яаков и он Исраэль. Кто такой Яаков и какая ему нужна подруга? Если перевести суженое бадзук на русский язык, как боевая подруга. Итак, Яаков – это человек, который через интеллект побеждает грубую силу. Можно назвать это хитростью, пожалуйста. Я не очень люблю слово «хитрость». Речь идет о том, что Яакову удается стать властелином материи, обнаружить первичность духа и сделать его главным над материей. Так получается, что он действительно перехитрил всех и вся. Но мы с вами учили, может быть, сейчас об этом вспомним, что чем он их всех перехитрил? Ответ – абсолютной прямотой. Вот просто вот абсолютной прямотой. Он был прямой, как линейка. Так говорят на иврите. Яшар кесавель. Он эталон прямоты. Теперь, кто соответствует Яакову? Яаков – это борьба в этом мире и победа. И подчинение всех ресурсов этого мира главному, духовному, высшему. Так вот, по нашей шкале ценностей это 6 и 7. 6 материя, 7 форма. Что делает форма относительно материи? Форма соединяет. Форма дает соединенность материи. Не мужчина, а облако в штанах. Бесформенность, расхлябанность, несобранность. Чисто мужское качество, мужество, это собранность, это форма, это семь. Что выше? Женственность. Что такое женственность? Так вот, княжна Марья Болконская, помните, была некрасива. Что реабилитировало ее лицо? Глаза. У нее были замечательно красивые глаза. Во всех и у всех комментаторов вслед за Раши, что идет по поводу мягких глаз Леи, выплакала глаза. Поскольку ожидала ее малопочтенная судьба выйти замуж за мерзавца Исава. Она же была старшей. А старшим сыном был Эйсав. Но Яаков, который забирает себе обе части, становится мужем Леи тоже. Вначале, как бы по нежеланию, сам не желая того. Но если у нас не будет потенциала, то что мы сможем реализовать? А ведь потенциал потому и называется потенциалом, что он еще не наш. Он с нами, но еще не наш. Так вот представьте себе, какой убийственной красоты должны быть глаза, чтобы они заслоняли собой невероятно прекрасное лицо. У княжны Марии было некрасивое лицо, которое только оттеняло красоту ее глаз. Вы попробуйте представить себе, какими должны быть глаза, чтобы не видно было красивого, очень красивого лица. Вот мы чуть-чуть прикоснулись к красоте Леи. Это 8. Мар-э вид 6. Форма 7. Это Рахэ. Это путь. 8 это уже результат. 8 это уже Лея. Это глаза.
Чтобы результат был раньше, чем путь.
В том же и дело. Если вы хотите стать генералом, вы должны быть им с самого начала. Если у вас нет генеральских задатков, вы никогда не станете. Это действительно ответ на вопрос, почему Лея первая, а Рахель вторая. Так вот, Лея была и не была первой. Если вы помните, в брачную ночь Яаков проводит с Рахелью, хотя с Леей. Для него первое Рахель. Ему еще предстоит, это Михаил Михайлович Звонецкий когда-то говорил много лет тому назад, о том, что сначала он закончил Одессу, потом он заканчивал Ленинград, да, потом переехал в Москву, чтобы жить там всю оставшуюся жизнь. Так вот, нельзя подняться на уровень Леи, не закончив прежде Рахель. Но Лея должна быть первой. Потому что она цель, а Рахель только средство. Если у вас нет потенциала, то что вы будете реализовывать? Понятно, что нужно и то, и другое. Но это тот же комментарий, помните, мы его уже давали, такой сексопатологический комментарий Раши о том, кто рождается первым, Яаков или Исав. Мы будем об этом подробно говорить, когда будем говорить о истории Исава и Яакова. Но там есть, помните, комментарий о том, что в трубочку, с одной стороны закрытую, брошены два камня, когда мы их вытряхиваем, то, во-первых, вылетает какой камешек, который попал последним. А с чем это там связано? С тем, что Яаков был зачат первым и потому родился вторым. Ну, мы там будем это подробно разбирать. Здесь мне что из этого всего интересно? Что изначальное первично. Потому Лея должна быть первой. Но она не может быть первой для Иакова, он еще не дорос до этого уровня. И потому брачную ночь он проводит с Рахелью, хотя с Леей.
Не получилось с Рахелью, когда с Леей.
Значит, Мидраш говорит следующее. Ну, есть технически тривиальный вопрос, простите, я не понимаю, что пьяный был. При всем при том, что они были сестры и обе милые и красивые девушки. Что же не мог разобраться, кто из них кто? Это, понимаете, темно, а ночью все кошки серые, я все понимаю, но тем не менее. Так вот, специально мудрецы дают замечательный следующий мидраш. Снова, это не буквально. Конечно же, говорят они, Яков не мог не разобраться, но Рахель, и это ее величайшая заслуга, и мы опять же будем об этом говорить очень подробно, не в этом контексте, у нас эта тема снова зазвучит, знаете где? Если вы помните, цветки мандрагоры, которые приносит Реувен, из-за которой покупает себе Лея ночью Рахеля. Это будет очень интересный момент, будет чистая параллель первой брачной ночи. Так вот, о чем здесь идет речь? О том, что по этому непрямому комментарию мудрецов по Мидрашу, Рахель сообщает Лее тайные знаки, по которым должен был Яков ее узнать в первую брачную ночь. Как это понимать? Все первое содержит в себе все последующее. Принцип зерна. Потому на самом деле, хотя Лея есть конечный результат, но она есть и начало.
Может, она включает в себя Рахель?
То есть она включает в себя и Рахель, и Лею. Лея включает в себя, конечно же, и Рахель, и Лею. Я почему так легко, и вы даже не возразили, сказал о ее прекрасном лице. Потому что очевидно, что то, что было Рахель, было у Леи. Просто у Леи было что-то, что заслоняло. 8, когда есть 8, 6 и 7 уже. Когда вы пришли в город, то вся дорога, по которой вы шли, становится неважной. В каком смысле неважной? А вы ее уже закончили. Вы уже в городе. Вся важность дороги, пока вы по ней идете, вся важность дороги как средство, она ведет к цели. Когда вы в цели, не то чтобы, но вы уже не в дороге. Цель геула отменяет галут, средство. Когда вы в цели, уже не нужно средство, его уже нет. Средство нужно только как часть цели. То есть вы не отрицаете свое прошлое, но оно для вас только часть вашего настоящего. Живете в настоящем, а не в прошлом. Но ростки будущего, не будучи изначально посаженные в прошлое, никогда не дадут плодов. То есть Яков видит в Лее Рахель. И он ничего другого не может увидеть.
Пока.
Это начало пути. Но на самом деле это и Лея, и Рахель. Так же, как и он, и Яков, и Исраэль. Только о том, что он Исраэль, он еще не знает. Ему еще предстоит это реализовать. Но первое содержит в себе все последующее. И эта брачная ночь, она двойственная. Там Яков и Рахель, там Исраэль и Лея. Но видно там только Якова и Рахель. Лея и Исраэль еще предстоит реализоваться. Итак, вопросы о женской красоте есть?
Вопрос мой?
Да-да.
Вот, я не понял, мягкие были, теплые были ее глаза?
Мягкие.
Мягкие были ее глаза.
Рав Саадия Гаон, вопреки, спасибо, Саша, за вопрос, я просто забыл сказать, насколько как бы для меня очевидно, что я даже забыл сказать. Вопреки всем комментаторам, Рав Саадия Гаон, до нас дошел только очень короткий, как бы, его комментарий на Тору. Это всего одно слово, иногда на целую страницу одно слово. Но зато какое? Комментируя мягкие глаза, вопреки всем комментаторам, пишет красивые. Вейней ле аракот, и глаза леи мягкие, Рав Саадия Гаон пишет красивые. Одним словом, если хотите, вместил все то, что я вам сказал. То есть я снова подчеркиваю, Лея, конечно же, была совершенно замечательно привлекательна внешне. Но Тора одним штрихом показывает суть. То есть ее глаза, зеркало души, были столь невероятно прекрасны, что остальное было уже совершенно второстепенным, невидным.
А вот помнишь, ты говорил, что красивая женщина это ну, по функциям, функционально.
Да. Тут это недельная глава Китице.
Ну да.
Тут это... Яфат Тоа. Помните, на войне евреи видят Иша Яфат Тоа. Женщина красивая фигурой.
Видом.
Видом. Фигурой там то же самое. Да. И там тут... был хороший комментарий Бен Ишхая, да.
Так то, что ты говоришь красиво, это в том же смысле? Функционально?
Да, помните, там речь идет о функции, в конце концов. Ведь определение красоты, красота это гармония. А гармония это функциональность. Правильное сочетание всех элементов в единое целое. Функциональность это гармония, это красота.
То есть красивые глаза это соответствие для Израиля.
Это 8.
То, что она может...
Это Израиль.
То, что она функция, ну, то есть она может несет эту функцию,
которая... Совершенно верно. То есть эта функция может быть реализована только через Израиля. Только Израиль ее может реализовать.
Интересно, почему же тогда, вот, как бы Рахель, у нее бы не было тоже такого второго имени, ну вот так же, как...
То есть почему как бы двойственному Якову не соответствовала одна женщина, но тоже двойственная? Не знаю, хороший вопрос, не знаю.
Как это связано с отличием мужчины и женщины? Наверняка есть.
Наверное, связано с гибкостью мужчины и с совершенством женщины.
Как это связано?
Наверное, я не знаю, но это уже мои домыслы. Ладно, еще вопросы. Важный археологический комментарий о тетрафимах. Помните? Рахель крадет домашних глиняных башков собственного отца, когда уезжает Яаков от Лавана. Кстати, это тоже может быть очень важный момент. Я просто боюсь, что я его забуду рассказать, когда будем говорить про Яакова и про Иосифа и его братьев. Как выбран момент отъезда Яакова? Кто-нибудь знает? Ну, вот Яаков уезжает от Лавана на 21-й год его жизни там. А как выбран этот момент? Почему 21-й? Почему не 20-й? Почему не 22-й год? Что там такое происходит, кто-нибудь знает, почему он уезжает? Что-что? А хорошо, а причина этого сна, почему он только в этот раз? То есть, грубо говоря, Всевышний говорит, уходи. Ладно, почему он вчера не сказал, уходи, позавчера, через два дня? Рождается Йосеф. Только рождение Йосефа позволяет Яакову уйти от Лавана. И это буквально приводит нас к следующему. В следующей нашей недельной главе Ваишлах. И главной теме нашей недельной главы Ваишлах это будет тема Шхем. То есть начинаться она будет как история Дины, но мы сейчас увидим, перерастет куда более значимую для нас историю, в историю Шхема. Шхема города Шхема, местности. То есть там есть человек по имени Шхем. Сын князя. Шхем сын Хамора. Но прежде я хочу закончить комментарий с тетрафимами. Крадет Рахель глиняных башков собственного отца. Так вот есть интересный археологический комментарий в раскопках шумерской культуры. Напоминаю, был обнаружен интересный закон, по которому отец мог завещать все свое имущество зятю.